понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым. С вами снова Радио Крым Реалии. Я Максим Кошелев. 8.38 на часах. Встречаемся мы, как всегда, на средних волнах на частоте 549 кГц и на нашем сайте Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
После введения санкций против России со стороны Европы, США, Канады и многих других стран, Россия официально взяла курс на импортозамещение. Это слово как мантру повторяют чиновники всех уровней, от каких-то региональных до руководства страны. Но чиновники — это чиновники, как бы говорить, это их работа, а вот реальным импортозамещением обычно занимается тот, кто что-то производит, то есть бизнес. И сейчас, сегодня мы поговорим вот о том, как крымский бизнес, может ли он это импортозамещение, собственно говоря, реализовать. Мы не будем говорить о каких-то глобальных вещах, вроде машиностроения, а поговорим о самом насущном, о еде, о продуктах. Вот. Предприниматели, конечно, пытались отреагировать и воспользоваться вот этой политикой импортозамещения. Вот, пытались делать в России свою моцареллу, прошутто свое, находить замену норвежской селедке или даже французским устрицам. Вот как это было, как Россия пытается импортозамещать, предлагаю послушать в репортаже, который подготовили мои коллеги.
Репортаж.
Президент России Владимир Путин дает установку заполнить российские прилавки отечественной рыбой. Об этом он заявляет на заседании Президиума Госсовета в октябре прошлого года. Две трети продукции на российском рынке – это импортная рыба, не всегда хорошего качества.
На российских прилавках по-прежнему преобладает импортный и достаточно дорогой товар, да еще и не всегда хорошего качества, а то и вовсе искусственного происхождения.
Накормить крымчан рыбой еще в прошлом году обещает председатель Госкомитета по рыболовству в Крыму Андрей Дедюхин. Для этого он предлагает использовать советский опыт.
Воссоздать ту технологическую цепочку, которая работала в Советском Союзе, это промысел, это приемка, это хранение, переработка, ну и продажа.
На прилавках полуострова по-прежнему преобладают привозные морепродукты и не хватает крымских, говорит владелец устричной фермы Сергей Кулик.
В связи с новыми санкциями сейчас, конечно, прилавки очень сильно опустели именно экзотическими видами морепродуктов. Гурманы, наверное, страдают. Я считаю, что морепродукты должны присутствовать там, где есть море. И если приезжает там 5 или 6 миллионов, или там 2 миллиона отдыхающих, они должны в течение 10-15 дней своего отдыха кушать живые морские продукты.
После аннексии в Черном море стали больше вылавливать шпротов и практически перестали ловить хамсу, говорит заместитель директора по научной работе Института рыбного хозяйства и экологии Константин Демьяненко.
Азовская хамса из улова практически выпала, а вылов черноморской хамсы по сравнению с 2013 годом снизился в 13 раз. Более 90% годового вылова мелких пелагических видов составил шпрот.
С потерей Крыма пострадала и рыбная отрасль Украины. Вне ее контроля осталось два рыбных порта – Керченский и Севастопольский. По данным Государственного агентства рыбного хозяйства Украины, страна потеряла до 60% объема вылова рыбы. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
Я напоминаю, что вы слушаете радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Еще раз 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте темы своих программ. Заходите на сайт Крым Реалии, там можно почитать наши материалы. Вот, кстати, если уж мы говорим о рыбном промысле, да, то у нас сейчас на связи есть из Крыма, из Керчи Александр, один из наших постоянных слушателей. Он очень хорошо знает ситуацию в рыбной отрасли. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Александр, Керчь всегда была одним из таких рыбных центров, рыболовных центров полуострова, всегда славилась своим уловом, скажем так, да? Но я знаю, что еще в 2014 году у рыбаков местных стали возникать уже проблемы, но тогда это касалось того, что квоты у них раньше были украинские, а российские им не давали. А какая сейчас вот ситуация, если говорить в целом вот по отрасли в городе, ну, в регионе, скажем так?
Да, я понял вопрос. Ну, смотрите, если начать с квот, то, конечно, они метод распределения сильно отличается от того, что было в Украине. Так, допустим, могут дать 40 тонн на вылов барабули, в общем, но при этом продать каждому из бригад, допустим, по 40 тонн. Вот кто первый выловит, того и тапки. И, опять же, если не выловит никто, то есть, или что-то останется, то государство не возвращает денег. Ну, тут такая себе лотерея в пользу государства всегда. То есть, ну, конечно, мало кому это может понравиться. То есть, но все-таки основная тема может быть даже не с квотами, то есть, а с отсутствием рынка быта. Потому что там, в определенный момент, естественно, Украина границу закрыла, то есть оттуда в основном шло большинство товаров, шли машины. Ну, на материковой России у нас вопрос такой, что на той же Кубани свои рыбаки, которым мы не очень-то и нужны, то есть не очень-то нужна конкуренция, но это ладно, это вопрос такой же. Но, с другой стороны, чтобы вы свежую рыбу переправить, то есть, ну, нужны машины, нужны холодильники. Холодильники здесь. И пока мы эти машины дождемся, пока они переправятся, например, сюда, пока переправятся обратно, то есть конечная стоимость рыбы становится, ну, золотой на самом деле. И, естественно, она никому такой не нужна. И опять же, то есть по рынку сбыта, это третье, то есть то, что сильно сократились реальные доходы населения, даже вот локально у нас здесь, и люди не готовы покупать ту же самую рыбу в прошлых объемах. То есть это все приводит к тому, как было в Хамсой, например, то есть в прошлом Путиной, что рыбаки ловят, вылавливают, достают, смотрят, что цена упала настолько, что уже нет смысла, и просто, ну, выворачивают сеть и выкидывают все это дело в море. То есть, ну, то есть выловили, поймали и выбросили, называется.
Ну, то есть знаменитая, знаменитая Керченская, Черноморская, там, Хамса, все, да, ну, как бы, да, не котируется.
Да, 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 ну, она так котируется, но не сидят же в городе, там, больше, каждый больше, чем по килограмму, по полтора, то есть все. Но она больше нет ни денег, ни желания вести ее уже куда-то, ну, это достаточно дорого. Опять же, то есть, ну, то, что было, можно было сказать, опять же, по сбыту, то есть, которого практически не осталось. Про квоты мы тоже поговорили. И, опять же, есть нормы вылова рыбы, допустим. То, что можно было исправить, то, что, допустим, в Российской Федерации для части рыбы эти нормы приняты, исходя из условий для других регионов. Там рыба живет совершенно по-другому. Там, у нас, допустим, для части рыбы нет природных хищников, ее много, то есть ее можно ловить там, ну, если в Украине ее ловили, реально было разрешение ловить сколько хочешь.
Ну, какой-нибудь пеленгаз, да, например?
Ну да, да. Пеленгаз, на самом деле, по той же барабуле, то есть можно было ловить сколько хочешь. Но сейчас это очень сильное ограничение. Насколько я знаю, люди пытались писать в министерство, то есть, ну, ответ был в рамках того, ну, не нравится, не работает. То есть, никому ничего исправлять, то есть по умолчанию не хочется и не нужно. То есть, ну, плюс к этому бюрократия очень много выросла, чисто бюрократических требований, то есть утром позвони за 4 часа, чтобы тебе дали выход в море, то есть опоздал, там, позвони за 3 часа, то есть нет, мы тебя уже не выпустим. Ну, вот очень много бумажной работы добавилось. Ну, опять же, такое это можно делать, то есть, ну, неприятно. Излишнее внимание контролирующих органов можно также упомянуть. То есть, допустим, бригад много, но к ним приезжают раз в 2 недели, а другим каждое утро стоят, над душой смотрят. То есть, ну, понятное дело, они контролируют то, что они должны контролировать, но вот ежедневное внимание, учитывая, что остальных так не трогают, ну, некоторых людей, конечно, немножко нервируют, так скажем, да. Есть такое. Ну, вот это то, что основное, что можно сейчас сказать, да. То есть условия для заработка, конечно, колоссально снизились, рыбу некуда сбывать, и часть рыбы, которую можно было даже выловить, то есть ее ловить просто нельзя.
Так, вот таким... а вообще окупаются расходы? Ну, я не знаю, там, сейнеру какому-то выйти в море, половить, это же и топливо, и расходы, ну, и зарплата экипажу.
Должна. Ну, да, топливо. Ну, в основном лофт-то прибрежный, то есть люди выходят рано утром в море, то есть вечером все сети ставятся, утром выходятся, собираются. Ну, раз пока работают, ну, значит, пока окупается. Другое дело, что, естественно, что доходы, которые были при Украине и сейчас, ну, их нельзя сравнить абсолютно, то есть люди живут на совершенно другие деньги. Ну, привыкнуть можно ко всему, но, конечно, не очень хочется и не очень приятно это все.
Скажите, а многим пришлось уйти из этого бизнеса? Или некуда, ну, наверное, уходить, да, в Керчи?
Ну, в Керчи уходить особо-то некуда, опять же. Но, с другой стороны, тут стоит заметить, что были рыбаки, которые работали по белому, были, в принципе, браконьеры. То есть браконьеры либо позакрывались, либо официально оформились. Но вот этих официально оформленных в статистику записали, то есть как новых. было бы много радости, много новостей. Вот, рыбаков стало больше, потом, что вылова стало больше, хотя на самом деле мы просто стали больше записывать официально, а ловить в реальности стали раз в 10 меньше. То есть, ну, просто такая игра со статистикой, которую можно показать народу, но которая не отражает реального состояния этого дела.
Спасибо большое. С нами на связи был кирчанин Александр, который рассказал нам о ситуации с рыболовством сейчас в городе. А я напоминаю, что если вы что-то упустили, то читайте и слушайте «Крым Реалии» на нашем сайте, заглядывайте в наш Facebook, ВКонтакте, в Одноклассники, пишите нам в Твиттере, у нас там везде есть аккаунты. А еще одна интересная история. Вот пока так и не состоявшегося импортозамещения, к сожалению, произошла на ЮБК. Сергей Кулик несколько лет назад организовал в Коцевеле устричное хозяйство, современное, хорошее, надеялся, что через несколько лет будет не только кормить Крым крымскими устрицами и мидиями, но и будет экспортировать их. Но вот в определенный момент как-то что-то пошло не так. Насколько я знаю, Росрыболовство, у него возникли с ним проблемы, но подробнее мы узнаем у самого у него. Сергей с нами на связи. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите, что сейчас с вашим устричным хозяйством? В чем проблемы возникли у вас?
Наверное, должна быть небольшая предыстория. Угу. Слушатели могли сориентироваться. В 2005 году еще при Украине создал предприятие единая устричная плантация, взял 5 гектар акватории бесплатно. Вот, и установил 19 линий, каждый по 250 метров. Вот, и через 2 года после того, как я убедился, что корма выдерживает моя конструкция, а я сам инженер, потом сделал расчет, по крупицам все с нуля все это делал, и сделал в открытом море, то есть 300 метров от берега, в открытом море с течением 1,5 метра в секунду. Вот. Ну, вроде бы все хорошо, все нормально, да, но для промышленного выращивания устриц мидий нужно было 3 фактора. Первый фактор – это наличие плантации, второй фактор – это наличие специализированного плавсредства, и третье – это береговая база для подъема лодок, продукции и цеха по очистке устриц мидий. Почему нужен цех по очистке устриц мидий? 120 дней – это рабочие, остальные – шторма. А ресторанам нужно свежую, живую, большое количество, но регулярно и постоянно. А мы зимой бываем по 2-3 месяца не можем выйти. Поэтому нужно делать мини море на суше. Вот при Украине мне удалось пройти 2 фактора. То есть это плантация и из Италии привез специализированное плавсредство. 8 лет я нырял на маленькой лодочке, мы втроем работали. А сейчас из Италии это мини-завод на плаву. То есть практически 2 тонны в час можно отпивать мидию. И чистить устрицу прямо на палубе. Uh-huh. И вот эти два фактора я прошел при Украине. При России, в состав России, когда Крым перешел в состав России, нужно было переоформить и акваторию, и землю для береговой базы. Вот здесь возникли как раз вопросы, потому что Росрыболовство сказало, а в 2013 году был закон об аквакультуре подписан, который предназначен только для вновь создаваемых предприятий.
Ну да.
Вот. А я действующий. Вот. И когда я подал, у меня в феврале 2005 года закончился СТРХ, режим водопользования. Вот. Я подал Росрыболовство, чтобы подписать на новый срок, на тот же или на больше. А мне сказали, а вот по закону ты должен пройти конкурс и аукцион. Я говорю, какой конкурс? С кем я должен конкурировать? Я выложил 2,5 миллиона долларов за 10 лет, отложил технологии, подошел к промышленному выращиванию устриц мидий. То есть уже 2 фактора было сделано, осталось только береговую базу построить. Вот. А говорит, нет, Росрыболовство, только через аукцион. Я говорю, зачем вы применяете ко мне закон, который ухудшает мое положение, когда был я при Украине? Нет, вот давайте носить. Я говорю, тогда встретимся в суде. Вот сейчас мы уже судимся. 2 иска, я с ними сужусь. Понимания и поддержки нет. Зато есть понимание и поддержка для других инвесторов, вот, которые пришли. А по закону об аквакультуре, значит, там 2 этапа. Первый этап – это определение границ. То есть любой может подать заявку на определение границ, и через комиссию она утверждается, да или нет. А потом, вторым этапом – аукцион. То есть любой первопроходимец с большими деньгами, заслужит он, не заслужит, имеет ли он опыт, может ли он освоить, а тем более берут по 100, по 200 гектар, а у меня уже 5 гектар. Вот. То есть любой первопроходимец может с деньгами выиграть конкурс и получить эту акваторию. Что это за закон, который не учитывает профессиональные навыки и обучение? Как можно раздавать акваторию, не зная о том, что человек может ли какую или нет?
Так, получается, Сергей, получается, я вас попрошу немножко, я не могу понять, или ветер задувает, или что, говорить в трубку. Получается, что в чьих-то интересах, вы думаете, вам ставят палки в колеса? Или, или...
Вы знаете, нет, просто несовершенность самого закона об аквакультуре, который 148-й ФЗ. Вот. Просто пробел в законодательстве. То есть люди, которые писали этот закон, они были далеки от практического применения. То есть они не стояли у станка, порох они нюхали. А писать законы, когда сидишь и протираешь штаны в кабинетах, ну, какой это может быть закон? Почему-то все законы, которые пишутся, они потом 3-5 лет потом корректируются, добавляются, изменяются. То есть их пытаются приспособить к нашей реалии. А реалии они немножко отличаются от написания. То есть есть теория, а есть практика.
Скажите, а вот эта вот появившаяся компания «Крымские морепродукты», которые обещают там, вот они же, по-моему, да, 200 гектар почти получают акватории в аренду и обещают чуть ли не всю Россию накормить устрицами, это конкуренты ваши или это, я не знаю, рейдеры, которые пытаются вам помешать?
Вы знаете, сначала они хотели в 2004 году войти ко мне в долю, то есть в бизнес. Я сказал, что... Я никого в долю не беру, пожалуйста, инвестиционный проект или там, допустим, договор о поставке, это пожалуйста, а в долю это невозможно, тем более, что вы не понимаете, не знаете этой специфики работы, значит, надо полное ли доверие быть, а на доверие тоже тяжело работать, чтобы они мне доверяли. Я-то себе доверяю, а они, возможно, нет. И после того, когда я им отказал в долю, вот, они решили заняться рейдерским захватом. То есть на ЮБК я нас только двое, вот на 500, на протяжении 500 километров нас только двое. Медийная устричная плантация, это под Ялтой Коцевели, 26 километров от Ялты, в сторону Фороса. И от меня еще 35 километров в сторону Севастополя, это Ласки. Вот там была только медийная плантация. То есть, пожалуйста, 500 километров, ну ты отойди 3-5 километров от меня, и делай все то же самое, не проблема. Нет, они взяли и вокруг меня, вот вокруг 5 гектар, взяли 200 гектар. Более того, у меня глубины максимум 18-20 метров, у них и 40 есть, и 60, и 80 метров. А с баллоном можно спуститься для обслуживания плантации только максимум 30-35 метров. То есть зачем они берут, тем более 200 гектар? Погодные условия не позволяют. Поэтому я совсем не понимаю, что происходит, и почему Росрыболовство позволило американской компании, там где вокруг три научных центра, которые связаны тем более с военной тематикой, позволило им на аукционе выиграть. Во-первых, сначала определить границы. Они же определяли, они делали заявку на определение границ 200 гектар. А потом выиграли вот там 3,5 миллиона, если не ошибаюсь.
Ну, то есть...
Вот поэтому я...
Я так понимаю, что один из факторов, по которым вам сейчас вот не продлевали эти документы, как раз-таки было то, что это какая-то исследовательская зона, да, в том числе и важная для военных. А получается, вокруг вашего участка нарезали акваторию вашим конкурентам. Я правильно понимаю ситуацию?
Да, вы правильно понимаете. Просто здесь много ходов было разных претендентов. То есть кроме Росрыболовства, потом значит американская компания «Крымские морепродукты» и потом появилось ПАНО, Федеральное агентство научных организаций, которое на территории которой лет, у нее будущее эта территория. То есть им должны передать 14 гектар. Вот это экспериментальное отделение Морского гидрофизического института. Это еще тогда было при Украине. Вот, полигон, вот, гидротехнический, да, полигон, где я находился и нахожусь 10 лет. Так вот, все два участка, один 375 и 249 метров всего лишь, все через суды. Это я постоянно сейчас сюда. То есть у меня сейчас порядка, сейчас 8 судов, вместо того, чтобы развивать... и наращивать объемы продукции, которые очень
пользуются. Я вас немножко прерву. Мы пытались связаться вот со второй стороной, о которой мы сейчас говорим, ну, чтобы все по-честному было, по телефону, и Роберт Байен, представитель этой компании, попросил нас отправить ему вопросы на электронную почту, мы это сделали, и тогда он сказал следующее, что... Недавно, это цитирую я, недавно вышло судебное решение, где Сергей Кулик был признан виновным по некоторым вопросам, связанным с нашим бизнесом, поэтому кому мешает, стоит изучать внимательно судебное решение. О чем он говорит, о чем речь идет, если коротко?
Речь идет о том, что первую инстанцию они выиграли, у нас был договор поставки, после того, когда я ему отказал в доле участвовать, он значит, сделал мне предоплату. Вот 3 миллиона рублей, там 3,135. И должен был, я должен был, это было в январе 2015 года, а с июня и с июля 2015 года я должен был поставить ему по очень сходной цене 25 тысяч устриц и 200 тунеядий. При том условии, что он не будет их продавать в Крыму, а там на материке. Москва, Санкт-Петербург, где угодно. Как только мы подписали договор, вот через 2 недели ко мне обращается Вилла Елена, Ялта, Персона Грата, Симферополь, это рестораны, которые я работал 5 лет. Вот, Баркас ко мне обращается из Севастополя. А тут пришел какой-то представитель американской компании, с ним произвел, и говорит, что теперь он будет поставлять устрицы из Коцевели.
Ну, понятно. Вас попытались...
Что он якобы меня выкупил. Я звоню Роберту, Роберт, говорю, в чем дело, что он? Мы с тобой договорились, ты сделал предоплату, никаких проблем. Говорю, если ты не подпишешь дополнительное соглашение, где будет все-таки это прописано, потому что мы об этом говорили, в переписке у нас это было. Вот. А он сказал, теперь ты будешь моим рабом, будешь работать для меня. А я ему сказал, говорю, Россия никогда не была ни под турками, ни под шведами, ни под немцами, а уж под американцами и под давними будет.
Понятно.
Поэтому я послал на...
Понятно. Спасибо большое. У нас время, к сожалению, ограничено. Извините, что прерываю. Это был с нами на телефонной связи Сергей Кулик, владелец устричной фермы в поселке Коцевели. О вот таких вот трудностях... ведения бизнеса и импортозамещения в Крыму. А я напоминаю, что вы слушали радио «Крым Реалии». В 6:30 вечера слушайте программу с Виталием Портниковым. А с вами был Максим Кошлев. Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах и онлайн на нашем сайте «Крым Реалии». Удачного дня и услышимся!